Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участников нашей сегодняшней передачи. Это врач-психиатр-нарколог Центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Наталья Витальевна Рыбакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И медицинский психолог Центра профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Елена Владимировна Тулаева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней нашей передачи – детско-родительские отношения, ожидания и реальность. Вот ожидания и реальность – это как раз, наверное, будет самое интересное. Мы много чего хотим, а на самом деле не все сбывается так, как мы все это запланировали и как хотели. Но в начале нашей передачи я предлагаю послушать короткое интервью, которое я взял у нескольких выпускников реабилитационного центра «Страна живых». На прошлой неделе состоялся спектакль, в котором участвовали выпускники этого реабилитационного центра. А спектакль проводился для пациентов Московского научно-практического центра наркологии и подростков Центра поддержки семьи и детства. Вот этот спектакль – это своего рода один из экзаменов, который сдается лицами, проходившими в течение 2 лет реабилитацию нарко- и алкозависимости. В интервью я задал один общий вопрос. Что стало причиной употребления ими алкоголя или наркотиков? Первые пробы у них состоялись еще в подростковом возрасте. И вот что они ответили. Приносим извинения за качество звука.
Меня зовут Даня. Мне 22 года. Пить я начал в 15 лет. Наркотики употреблять в 16. И в 17 лет я уже попал в первый реабилитационный центр. Вот, в чистоте я сейчас 2 года, 10 месяцев и 14 дней.
Меня зовут Максим, мне 31 год. Употреблял я на протяжении 16 лет, в чистоте 2,5 года.
Меня зовут Женя, мне 28 лет. Я употреблять начала в 14 лет. Сейчас я не употребляю 2 года, 4 месяца.
Итак, меня зовут Максим. Я алкоголик и наркоман. Мне 24 года. Срок употребления у меня... Наркотики я употреблял 4 года. И алкоголь употреблял с 14 лет, 8 лет где-то. Вот. Сейчас не употребляю ни то, ни другое. И в чистоте я 2 года, 7 месяцев и 20 дней.
Максим, что стало причиной начала употребления? Сегодня, когда ты уже прошел достаточно длительный курс реабилитации, вот с оценки прожитого, что, вот по-твоему, сегодня ты считаешь стало причиной?
Ну, на самом деле факторов, ну, как бы много, да, и я начал, ну, употреблять еще ребенком, да, будучи.
Не история, а вот
да, я
оценка есть, какая причина, как ты считаешь?
Ну, хотел быть крутым. То есть в свои 12-13 лет я решил, что алкоголь это круто, да, это взрослое что-то. И друзья все вокруг начали употреблять. Еще страх того, что останусь один. Но всегда хотелось дружить, и все друзья употребляли. И ну, быть белой вороной, выходить из компании не хотелось.
Вот что, на твой взгляд, стало причиной употребления?
Ну, если сказать вкратце, то, в принципе, такая претензия вообще к миру. Ну, зависть была большая.
Что, по-твоему, стало причиной начала употребления наркотиков? Вот сейчас, вот ты уже пройдя реабилитацию, уже, наверное, понимаешь, в чем была причина.
Это просто такой сложный вопрос. Одним словом, сложно сказать, на самом деле. Это очень много факторов. Основная причина, ну, дебил, реально. Основная причина. Так, основное, абсолютное несоответствие того, что каким я хотел быть, каким хотели меня видеть мои родители, там, моя мама, и что я в реальности себя представлял. То есть куча амбиций, очень завышенное мнение о себе, там, воспитанное вот с детства, какая-то гордыня, а в реальности, ну, просто ничего. И как бы сначала алкоголь, потом наркотики давали это. Там, употребишь, выпьешь, и уже полностью там другой человек, раскованный.
Начальное употребление, причина, наверное, знаете, что стало? Я просто, наверное, даже я как открылось у меня то, что я в школе пошел в пятый класс учиться. И я пятый, шестой, седьмой класс, то есть 3 года проучился в классе, где надо мной издевались. И я не мог ответить, не мог себя постоять, я трусил, да, и, ну, не мог. И в конце 7 класса как раз-таки я уже понял, что я не могу справляться как бы с реальностью, с такой, где я там себя не устраиваю, где я не могу ответить никому на себя постоять, там я влюбился в девчонку, не могу ее защитить, ну, как полное ничтожество, да, и я начал пить. Ну, тогда как-то, я не помню, как попробовал алкоголь, но в тот момент он мне помог тогда. Вот, и тогда он мне помог, и я начал один пить, и, ну, как-то облегчать себе, короче, свою ношу такую. И потом уже, ну, со временем я попал в наркотики.
Наталья и Елена, какие консультации по семейным вопросам и детско-родительским отношениям проводятся в московской наркологии? Вот кто может ответить? И если можете, какие-то телефоны, или если вы позволите, вот те, которые вы дали телефоны, я потом озвучу. Да?
Да.
Уважаемые радиослушатели, вы приготовьте, чем можно будет записать. В течение нашей передачи мы сегодня неоднократно озвучим телефоны, по которым можно будет обратиться.
Специалисты нашего центра проводят разные консультации. Это индивидуальные консультации как с родителями, так и с подростками. Это групповые мастер-классы, семинары, тренинги как со взрослым населением, так и с подростками, с детьми и с педагогами тоже.
Но с подростками проводится консультация обязательно в присутствии родителей?
Смотрите, есть несколько вариантов. Есть семейное консультирование, да, когда и родитель, и ребенок участвуют. И если есть еще родственники, которые хотели бы узнать, а как справляться, чем помочь ребенку в трудной ситуации, и они узнают об этом от специалистов. Есть индивидуальные консультации, когда либо только родители, либо только ребята. Также на обнаружение наркотических веществ в биологическом материале ребенка, а именно в моче, параллельно ребенок имеет право задать любой вопрос специалистам, проводящим данное мероприятие, и мы проводим углубленные консультации.
Ну вот я предлагаю записать телефоны, по которым можно обратиться за консультацией.
Да.
И, уважаемые радиослушатели, вот мы специально в самом начале передачи предложили вашему вниманию интервью. Это вот как раз из истории людей, которые не смогли вовремя получить правильную, своевременную, квалифицированную консультацию. И вот это привело к тому, что кто-то из них стал алкоголиком, наркоманом. Значит, запишите следующие телефоны. Ну, во-первых, общий такой телефон «Психологическая помощь», он из трех цифр состоит, 051. Это «Психологическая помощь», 051. Детский телефон доверия, 8-800-2000-122. Вот так легко будет запомнить. 8-800-2000-122. Телефон экстренной медицинской психологической помощи. 8-495-205-05-50. Телефон экстренной медицинской психологической помощи. Еще раз. 8-495-205-05-50. И еще два телефона Московского научно-практического центра наркологии. 8-499-150-06-64. Еще раз повторяю. 8-499-150-06-64. И еще один телефон, по которому можно обращаться по проблемам, связанным с детско-родительскими отношениями. Это 8-495-709-6404. Повторяю, 8-495-709-6404. Ну, семья – это то, с чего начинается развитие личности, и все мы об этом знаем, и все это мы помним. Становление, усвоение первых социальных навыков. Вот вопрос такой. С какими трудностями в детско-родительских отношениях чаще всего встречаются обе стороны?
И здесь мне хотелось бы начать с такой притчи. Король узнает, что его сын женится, и он негодует, он топает ногами, размахивает руками и кричит: «Почему не доложили, что сын уже вырос?» И пока наши дети рядом с нами, пока они растут, и мы видим, как они развиваются, мы можем их поддержать, можем им помочь адаптироваться, социализироваться. Пожалуйста, давайте на это обратим внимание. И дальше очень важно знать, что любой перекос во взаимоотношениях в негативную сторону, то есть или это чрезмерное давление родителя на ребенка, или это чрезмерная строгость, либо попустительство, и при всем при этом родитель думает: ну, у меня же ребенок самостоятельный. Но здесь я обращаю ваше внимание, что самостоятельность и бесконтрольность — это две разные вещи. Самостоятельность, когда ребенок уже понимает, у него осознанное поведение, он уже знает, как себя вести, у него ответственное поведение к себе, к своему здоровому образу жизни. А бесконтрольность — это то, что, собственно говоря, без контроля, и родитель не смотрит, и ребенок не знает, а ребенок не знает, потому что его не научили. И данный перекос дает дисфункции в семье. Что такое вот эти дисфункции? А это тогда, когда отношения уже не могут гармонично развиваться. Ребенок не может воспринимать полноценно ни как себя, как личность, ни родителя. Вот почему родители жалуются, что вот ребенок меня не уважает, он меня не слушает, он ленится, он не выполняет мои поручения. А это все из-за того, что где-то в семье был упущен тот момент вот этого начала, объяснения, пояснения, а как же себя важно вести во взаимоотношениях, и получаем такие последствия. Дальше очень важно понимать, что какие еще дисфункциональные бывают, а те, когда родители не договорились между собой, как и что говорить ребенку. Один родитель говорит: нужно вставать в 8 утра, принимать гигиенические процедуры, идти в школу, учиться. Второй родитель говорит: да ладно, пусть еще отдохнет, пусть поспит, поваляется еще 5-10 минуточек. А это что? Родители между собой не договорились, а ребенку что делать? Получается, он не понимает, то ли ему нужно вовремя вставать, то ли ему можно еще полежать, поотдыхать. Так и формируются вот эти дисфункциональные взаимоотношения в семье.
Я бы хотела дополнить именно то, что действительно каждого родителя волнует вопрос, каким вырастет ребенок. Но здесь закладывается все гораздо раньше. Ребенок приходит, он не выбирает родителей. И родители об общении, об восприятии своего ребенка должны задуматься еще чуть ли не в момент зачатия, а то еще и дальше. То есть ребенок важно, чтобы был любимый, желанный, чтобы он даже вот в эти 9 месяцев беременности у мамы чувствовал ее уже общение с ним. Он воспринимал все через ее любовь. Потому что ребенок, особенно младшие дети, младшие школьники, они учатся на примере значимых для них лиц. А значимые лица для ребенка это, естественно, родители, да. Вот. И нельзя научить ребенка переходить улицу на зеленый свет светофора, если ты сам будешь с ним перебегать улицу на красный свет. И, естественно, ребенок будет списывать манеру поведения родителей. И вот вообще очень важно, чтобы родители, ну, не только при ребенке, но и вообще в жизни не допускали определенные такие вот манеры поведения, как формальное общение. Когда люди общаются через маски, надевая на себя маски участия, какой-то вежливости, на самом деле испытывая лицемерные чувства какие-то, испытывая негатив, может быть, к этому обществу, к этому поведению. Ребенок это почувствует на интуитивном, подсознательном уровне. Важно, чтобы родители не показывали детям примитивное какое-то общение с другими людьми. Это деление людей на нужный или ненужный. То есть, если человек нужный, мы с ним общаемся, мы его принимаем, мы ему рады. Если он ненужный, даже руку помощи ему не стоит протягивать. Очень неприятное поведение, которое тоже списывают дети с родителей, это манипулятивное. То есть, это тоже приемы, когда со стороны взрослых ребенок видит лесть, обман, какую-то вот доброту. Но в то же время это все проявляется только потому, что когда взрослым от данного человека что-то нужно. И важно родителям научить общаться ребенка, научить общаться дружески, с участием, с расположением к другим людям, независимо от того, симпатичен он или не симпатичен. По идее, нет деления людей на добрый и злой. Для одного человека этот поступок добрый, для другого какой-то вот, ну, может быть, негативный. Но это через нашу призму восприятия. Важно, чтобы ребенок ровно научился общаться с любыми людьми, с друзьями, с окружающими, даже незнакомыми людьми.
Ну вот правильно вы обратили внимание, я тоже хотел на это обратить внимание, в отношении формальных отношений, формальный подход, там вот приходит со школы, да, ребенок, а его спрашивают, ну как там дела, что там сегодня было, а фактически родителей это никак не интересует, он так автоматически задал этот вопрос, а ребенок сразу это видит.
Да, это действительно очень чувствуется ребенком, вот эта формальность в отношении родителей. В конце концов, дети потом и замыкаются, а родители потом начинают жаловаться.
Так, что... ребенок тогда формально отвечать начинает.
Конечно.
То есть сначала первый раз он хочет рассказать, он там взахлеб начинает, а там вот это было, а сегодня вот это было. А потом, когда он в течение года видит, что один и тот же вопрос формально его спрашивает, он говорит, да там все нормально. Наверное, так. И вот здесь происходит разрыв связи ребенок и родитель, да?
Да. Это вот как раз идет нежелание родителями выслушать своих детей. Вот ребенок пришел, мама, я забил гол.
Да.
Мы сегодня играли в футбол.
И вот тут надо набраться терпения и выслушать.
Да. А мама может как сказать? Ну, здорово, гол, иди с сестрой поиграй, я тут вам есть готовлю. А ведь правильное было бы поведение мамы. Здорово, супер, вы забили гол, ваша команда выиграла. Расскажи мне, тоже интересно узнать, как это все происходило. Да. То есть ребенок сразу видит вот то, что мама принимает участие в его жизни, что ей можно рассказать, что с ней можно поделиться, ей не безразлично. Даже если это футбол, может быть, ей не интересен. Но важно, чтобы ребенку было кому что сказать, с кем поделиться и радостью, и впоследствии горем.
Родителям нужно запастись прям терпением, и несмотря ни на какую усталость, ни на то, что очень много дел, очень много забот, еще и кушать нужно приготовить, и уроки проверить, но набраться вот этой силы воли и с улыбкой желательно взглядом поймать взгляд ребенка, потому что ребенок же ищет этот взгляд. Ребенок начинает тогда чувствовать близость родителя и начинает, а вот эта искренность проявляется вот именно в этом взгляде. И все. И ребенку не столько важны будут слова уже родителя, что он ему будет говорить. Безусловно, приятные слова приятны человеку, но даже тот взгляд, то отношение родителя к ребенку, оно уже даст положительный результат, уже даст силу ребенку дальше творить, делать, свои таланты развивать.
Ну, надо быть очень внимательным, и тогда, да. И тогда отпадает вопрос, который я хотел задать. Какие типы семейного воспитания существуют? То есть фактически вы предложили вариант, который беспроигрышно будет выигрышный. Да? В любом случае, если ты внимательный, если ты любишь своего ребенка, неусловно, да?
Да.
То никаких проблем не будет. Но тем не менее, вот типы воспитания какие существуют?
Иногда бывает так, что родитель чрезмерно проявляет свою заботу. Это такой гиперпротективный тип воспитания, когда все за ребенком следит, он не дает ребенку самостоятельно сделать шаг.
Ну, Лен, мне кажется, здесь, скорее всего, вот он гиперопек, это называется, да?
Да.
Но она, скорее всего, формальная. Он формально это все делает, родитель.
А здесь...
Или нет?
Вы знаете, может быть, он, именно родитель, был так воспитан. И не факт, что это будет формально. Может быть, он именно так видит свое поведение во взаимоотношениях ребенка. Он так чувствует, он так видит, и он так делает.
И будет это продолжаться, там, до 40 лет ребенку будет, там, 50 лет
да,
будет ребенку.
Да, и дальше.
А он будет говорить, ты помыл руки там.
Да, это, да, там, ты и, покушал, а да. Шапку одел.
А хлеб да. Ты ешь? Почему хлеб не положил, да?
Да, да, да. И тогда у ребенка, ну, как отсекает ему его самостоятельность. Он не может самостоятельно принимать решения. Он не может самостоятельно нести ответственность за свою жизнь. Он все время полагается на кого-то, либо на родителей.
Ну, как правило, это мамы такие бывают, наверное. Из вашей практики, потому что я знаю, что к вам достаточно много обращаются за консультацией, вот, как раз по детско-родительским отношениям.
Очень часто мамочки, да. Да, очень часто мамочки. И в анамнезе у этой мамочки тоже необычное детство, непростой опыт. То, что ей не доставало, она старается дать своему ребенку, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Но единственное, она вовремя не умеет уследить. Ну, никто не подсказал, никто не научил, никто не дал обратную связь на ее такое поведение. А когда мы научаем родителей обращать внимание, а что происходит в семейных взаимоотношениях? Ведь жалобы от родителей тогда наступают в подростковом возрасте. Мой ребенок ленивый, он ничего не может сделать без меня, он требует, чтобы я ему помогала, он требует, чтобы я за него это сделала. А вот это все последствия вот такой некой гиперопеки, когда ребенок понял, что за него тоже могут все сделать. И мы обращаем внимание родителей на вот эти моменты. А как происходит взаимодействие, взаимоотношения в вашей семье? И родитель начинает понимать, да, а я ведь очень много делаю за него. И тогда мы научаем разделять границы. Какие обязанности у ребенка есть, какие обязанности у родителя. Это поначалу очень непросто, но мы стараемся прописывать, потому что вот, безусловно, прописали, потом попробовали. Что-то отрепетировали в контексте консультации. И родитель отмечает изменения. Он начинает замечать, что ага, да, вот сейчас я даю больше свободы, разрешаю ему ответственно подходить вот к этим вопросам самостоятельно, ответственно и самостоятельно, и вижу результаты. И ребенок начинает быть полон мотивации, потому что у него есть мотивация на то, чтобы развиваться самостоятельно. Он видит эту линию и видит этот путь. Но путь непростой, это так.
А скажите, пожалуйста, вот мы озвучили несколько телефонов, по которым, в первую очередь, наверное, должны не родители обращаться, а... дети, то есть вот телефон психологической помощи 051 или вот экстренно-медицинская психологическая помощь детям, да, вот как вы считаете, правильно, чтобы вот эти телефоны сообщили своим детям сами же родители? Или об этих телефонах, об этих службах дети должны узнать из каких-то там социальных служб? Вопрос, наверное, сложный такой. Представьте, родитель говорит, что если тебе будет плохо, вот тебе номер телефона, там тебе окажут психологическую... Но родитель, который любит своего ребенка, он должен предусмотреть Вот совсем недавно же вы рассказывали историю, когда девочка к вам обратилась, да, и говорит, что я хочу покончить жизнь самоубийством. Вот, и когда стали разбираться, то есть мать-то об этом даже не знает, она думает, что она делает все правильно. Ну, слава богу, что вот ребенок нашла, к кому обратиться, и получила квалифицированную помощь, да, психологическую. Но вот тоже надо предвидеть. Вот представляете, родитель говорит своему ребенку, там, сыну или дочери, так, вот есть телефон доверия, по которому ты можешь обратиться. То есть тем самым он ставит под сомнение отношения своих в правильности воспитания. Если я заблуждаюсь, вы меня поправьте.
Вы знаете, я считаю, что, конечно, лучший психолог для ребенка – это родитель. С бедами, с радостями совсем проще прийти к маме. Но бывают, складываются так ситуации, что ребенку страшно прийти с этим вопросом маме. Да, вот за счет каких-то недопониманий, перекоса, может быть, какого-то в эмоциональном общении. И мудрый родитель, я считаю, обязан дать этот телефон ребенку, сказав, что если тебе будет страшно сказать определенную ситуацию мне, есть телефон, по которому ты всегда круглосуточно можешь получить помощь, поддержку, совет. Но это зависит от мудрости родителей. Потому что ведь родители хотят от любого ребенка послушания. Иногда этого послушания, да, они добиваются какими-то там повышенными интонациями, какими-то, может быть, угрозами, да, может быть, к сожалению, и физической силой. Ребенку приходится подчиниться. Но вот это вот подчинение, оно меняет психику. Один человек становится трусливым и боится любого потом общения. Другой озлобляется и затаивает вот эту злость, и в дальнейшем он будет вот с какой-то злостью общаться с людьми, неся вот эту травму детства. И вот этим детям, которые потеряли вот самый близкий контакт, какой-то вот тонкий, тонкую ниточку общения с родителями, им важен этот телефон, чтобы они могли набрать и сказать, ну, даже не видя этого человека, свою вот эту боль.
Лена, а вы как думаете?
Вот здесь Наталья Витальевна как раз рассказала об авторитарном стиле воспитания, да, в продолжении ответа на наши вопросы. Я считаю, что, безусловно, родитель должен предоставлять возможность обращаться в некоторые инстанции ребенку. Правда, бывает так, что родитель не знает, не потому, что он не хочет справляться с этим, а он не знает, как выйти из трудной ситуации, как подсказать ребенку, а что ему делать. Но он же может предоставлять номер телефона с оговоркой на то, что и мы можем это обсуждать. Вот есть такая служба, которая помогает ребятам, и мы можем с тобой дальше это обсуждать.
Можно даже, знаете, как подыграть, сказать, что вот если у твоих товарищей, а вот там, например, там он знает, что там не полная семья, там, mm-hmm. или еще какая-то сложная ситуация, да, ты можешь сообщить, вот передать телефон вот своему другу или подруге, mm-hmm. например. Тоже вот так же? Mm-hmm.
Mm-hmm. Да, опосредованно, да. Через какую-то ситуацию, да, безусловно. Поэтому я считаю, что всегда это нужно, все, что происходит в нашем мире, все полезно, но главное вот не передозировать. Вот искать золотую середину, в этом помогают специалисты, психологи, психотерапевты.
Как раз вот из практики, когда мы проводим какие-то лекции, тренинги с детьми, мы обязательно даем вот эти телефоны. Некоторые стесняются взять их как бы для себя, и они, да, они вот специалисту выдвигают такую теорию, что у меня вот друзья, у них проблемы, дайте, пожалуйста, я запишу. И практически вот с кем я сталкивалась, дети действительно записывают эти телефоны, значит, у них нужна потребность вот в психологической поддержке, помощи, в решении каких-то вопросов. То есть не всегда это могут они вынести на родительский совет.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истина и ложная». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай. Истина и ложная», начиная с 2012 года, их уже более 250, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики «Рай истинный и ложный», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. И я еще раз, с вашего позволения, Наталья и Елена, озвучу те телефоны, которые вы предлагаете нашим радиослушателям, чтобы можно было обратиться за психологической помощью. Два телефона Московской наркологической службы – это 8-499-150-06-64. Повторю, 8-499-150-06-64, 8-495-709-6404. Еще раз повторяю, 8-495-709-6404. Телефон экстренной медицинской психологической помощи 8-495-205-05-50, 8-495-205-05-50, федеральный еще номер 8-800-2122. Еще раз повторяю, 8-800-2122 и телефон психологической помощи, очень короткий, 051. Часто говорят, что подростковый возраст – это кризисный возраст. Все мы были маленькими, мы родом из детства, все это мы помним. Давайте мы все-таки докажем и объясним, почему это возраст кризисный, подростковый, и на что именно в этом возрасте надо со стороны родителей обратить внимание.
Я бы немного разделила подростковый возраст, потому что как минимум три группы есть.
Ну, с какого он начинается?
С 12 до 17.
До 17. В начале передачи интервью, которое давали реабилитанты, которые сейчас вот заканчивают реабилитацию от нарко- и алкозависимости, они все первая проба и системное употребление алкоголя или наркотиков началось где-то в 14-15 лет.
И вот так и делится. 12-13 лет младшая подростковая группа, 14-15 средняя подростковая и 16-17 уже взрослые подростки, мы их так можем назвать. Основное, что происходит с ребенком? Он уже не маленький, но еще и не взрослый. Родители вроде командуют, но уже появляется интерес, как же себя вести в этом мире, как проявлять себя, как добиваться результатов, а какую группу выбрать, а как выбрать так, чтобы в этой группе меня уважали, ценили и еще проявляли внимание, а как мне стать авторитетом среди своих и при этом не забросить учебу, потому что интеллектуальные особенности каждого ребенка, знания, которые он получает, он тоже ими дорожит, очень дорожит. Несмотря на то, что родителям иногда кажется, что ребенок не учится совершенно. Нет, он очень чутко и трепетно относится к получению своих знаний и наработке навыков и умений. И смотрите, физиология дает свои результаты. То есть это и гормональные моменты, когда ребенок уже формируется во взрослую личность. Вот он уже не мальчик и не девочка, а это уже девушка и юноша. Меняется голос, меняется форма тела. Что с этим делать? А есть еще особенности. А вдруг костная масса начинает быстрее расти, чем за ней успевает мышечная масса. И тогда появляется болевая симптоматика на уровне физиологии.
А еще на фоне это происходит сверхвысокой загрузки со стороны родителей, потому что они хотят, чтобы он был знаменитым хоккеистом, знаменитым пианистом, знаменитым футболистом, подводником одновременно.
Да. Вот. Да.
И прилежным это ребенком в семье. Вот это требование родителей.
Да. И начинаются конфликты. То есть ребенок сам не понимает, что с ним происходит. Ему бы поддержка и опора. А тут родитель ему выдает: а ты должен быть хоккеистом, футболистом, да, и так далее. И ребенок понимает, что ага, та дверь уже закрыта.
и у них же, знаете, искренность очень важна в этом периоде, очень важна. И они считывают ложь, фальшь прям моментально. Человек только подходит, начинает с ним разговаривать, все. Вот если лжет, фальшивит, лукавит, подросток отворачивается, просто уходит. Либо он деликатно говорит, да, все понял, но на самом деле отошел и дальше своей референтной группе, той группе, с которой он дорожит взаимоотношениями, он начинает рассказывать. Да, вот этот человек приходил или родитель приходил, и, вы знаете, он лгал. Такого на самом деле быть не может. Я ему не верю. И смотрите, что происходит. Теряется доверие к миру. И так-то оно могло быть усложнено взаимоотношениями в семье, а тут еще и окружающие добавляют свою лепту. Но очень важно понимать, что как родитель, так и ребенок, они переживают этот момент подростковости вместе. Родитель, если взять взаимоотношения, да даже не так скажу, если взять каждого человека как бриллиант, многогранный, то посмотрите, что происходит. Родитель имеет какие грани? Родитель воспринимает свою родительскую позицию, то есть он отмечает одна грань. Я как родитель. Еще ж у него есть грани. Я как личность. Еще есть грани. Я в отношении с миром. Я в отношении с ребенком. И я в отношении с другими людьми. Смотрите, сколько граней. И это еще не все. У ребенка те же самые грани есть. Я во взаимоотношениях со взрослыми, я во взаимоотношениях с родителями, во взаимоотношениях к самому себе, к окружающему миру. И как этим граням сойтись вот вместе и гармонично друг с другом?
Чтобы, главное, чтобы перекоса тут не было большого.
Да-да-да. А когда происходит конфликт? Когда родитель со своей позиции родительской, забывая, что ну, перед ним ребенок, а подростка они уже воспринимают как взрослого, начинает упрекать, начинает строго держать рамки, начинает лукавить, то вот и ребенок поворачивается совершенно другой гранью к нему, совершенно другой, я тебя не слышу. А родитель это считывает, ага, мой ребенок ленится, либо мой ребенок слишком капризный, либо он стал как еж колючий, и что я сделал не так, и начинает впадать как будто бы в свою детскую позицию, потому что у него тоже неудовлетворенные потребности, у него наслоилось множество напряженных моментов как на работе, так и в этом социальном мире. И что делать? Вот конфликт. Конфликт интересов, конфликт возрастов. Вот мы и собираем те конфликты, которые проявляются по факту, по сути. И вот тот вопрос, когда мы говорим, а чем же отличается подросток от взрослого? Тогда, ну вот физиологию добавить ребенку, получается, подростку, вот развитие гормонального. А взрослый тогда тоже может скатываться в позицию подростка. И тоже из подростковой своей позиции начинать конфликтовать с ребенком. И тогда получается, не сошлись грани, повернулись как-то вот косовато друг на дружку, вот и конфликт. Все его пишут как основной конфликт детско-родительских во взаимоотношении между подростками, но на самом деле, глядя на родителя, мы тоже видим проявление этих конфликтов. И тогда, где эти грани? Где искать эти грани? Вот здесь нужно обращать внимание на то, что у каждого человека есть своя потребность.
А как вот распознать переживания ребенка и вот правильно, грамотно среагировать на них?
Нужно внимательно слушать.
Что значит внимательно?
Вот ребенок, хотя бы повернуться к нему. Повернуться. Ребенок пришел из школы. Вот это те примеры, которые мы разбирали. Родитель, хотя бы повернитесь к ребенку, посмотрите, а как выглядит ваш ребенок? Он может говорить правильные вещи, очень правильные. Да, у меня все хорошо, но при этом блестят глаза, дрожит подбородок, при этом он мнет что-то в руках и отвечает «все хорошо». Ну, задумайтесь об этих проявлениях. Что это за переживание внутри личности, что побуждает ребенка где-то смотреть в пол, говорить? Внешне создавая картинку, говорить, что все хорошо, но на самом деле проявляться по-другому. Уточнить, а что с тобой сейчас происходит? Ребенок может ответить, все нормально, как его научили. Социально все нормально, все хорошо. Родителю очень важно сквозь эти слова, якобы правильные, смотреть, что же происходит. И сказать, что я отмечаю, что сейчас ты перебираешь руками, что глаза у тебя на мокром месте. Я вижу прям твои переживания, но я не знаю, что с тобой, я здесь рядом, давай поговорим. Конечно, ребенок может по-разному ответить, но когда обращаются к личности ребенка и когда отмечают такие феномены проявления ребенка, он откликается и начинает говорить, что да, какой-то конфликт был в школе, либо что-то потерял, либо что-то забыл, либо что-то из домашнего задания не сделал. Вот один из вариантов, как увидеть, что с ребенком что-то не так, как заметить, как распознать, а дальше слушать внимательно, что говорит ребенок.
А вот такой вопрос, что говорит ребенок? То есть мы относимся к этой половине как к ребенку. Все время ли мы должны относиться к своему ребенку как к ребенку? Или в каком-то возрасте ты начинаешь делать поправку, что это уже не ребенок? Как понять, что это уже не ребенок? Или взрослый всегда относится к своему ребенку как к ребенку?
Мне кажется, по опыту, что взрослый всегда
Но это, наверное, неправильно. Почему мы относимся к ребенку как к ребенку? То есть мы, как родители, наша задача и обязанность научить его, уберечь его, создать благоприятную для него среду вокруг. Ну, самое главное, это вот уберечь его, так как у него еще нет опыта. Но со временем он растет, у него приобретается опыт. И здесь вот, ну, если сказать слово «опека», я, наверное, не совсем оно правильно. Угу. Вот, ну, такая вот забота родителей. То есть чему-то уже его не надо учить, он чему-то уже научился. 1-3 класс там тяжело, там идет адаптация, там, или когда детский садик, там, например, первые там 2-3 месяца, наверное, это стресс для ребенка, может быть. Но в любом случае, наверное, будет, либо это с плюсом, либо с минусом, но это будет стресс. То есть он слишком много удовольствия получает, либо он, наоборот, там что-то плохое видит и переживает за это. То есть есть вот такие моменты, когда надо больше внимания уделить, когда есть некая такая вот стрессовая опасность, да? Ну вот 7-й класс, 10-й класс, поступил в институт, в армию призвали, пришел из армии. И некоторые продолжают так же относиться, как он был еще перед тем, как пойти в детский садик.
Вы знаете, да. Вот подростковый возраст, вот подростковый кризис, по большому счету он закладывается уже с детства. То есть он будет все равно в силу физиологических гормональных особенностей ребенка
это
в этом состоянии. Это будет у всех 100%, просто с разными нюансами. Угу. У одного это будет более плавно, более мягко, а у кого-то будет это бурно, прямо вот взрывообразно, как вулкан. Но все это закладывается, вот именно, как я говорила, прямо чуть ли не с рождения. По идее, рождается ребенок, это уже личность. И если родители относятся к ребенку как к личности, вот он еще даже ходить не умеет, он пополз, его надо отпустить и просто корректировать, да, показывать ему, как в этой жизни жить безопасно для себя и для окружающих. То есть с первых мгновений родители, вот в психологии есть такое выражение «внутренний и внешний локус-контроль». То есть это ответственность, формирование ответственности в личности за свою жизнь, за свое поведение. Внутренний – это когда человек учится брать ответственность на себя. Вот у него есть игрушки. Да, он знает, что 1, 2, 3 мама показала, вместе с ним собрала эти игрушки. А дальше он считает, что это его уже обязанность уложить свои игрушки спать, да, создать, поместить их в свой домик. И это уже первые шаги ответственности. Так же, как ответственность за свою жизнь, за свое здоровье, за таких элементарных навыков гигиены, как почистить зубы, там, просто даже поставить свою тарелочку в раковину. Ребенок учится ответственности за себя. А есть, к сожалению, формирование безответственности, когда вот этот внешний локус контроля. Вырастает личность, которая считает, что за его жизнь ответственны все в округе, кроме него самого. Мама приготовила плохой невкусный завтрак, я пошел голодным. Учитель задал столько заданий, что я просто физически не могу это все сделать. Тренер требует что-то. А в дальнейшем это безответственность, перекладывание ответственности на другое. Во всем виноваты власти, во всем виновата плохая медицина, там плохое образование. Это приводит к тому, что у человека возникает вот это вот внутреннее перенапряжение, и он ищет выхода реализации в каких-то психоактивных веществах, чтобы создать себе внутренний комфорт. То есть вот научить ребенка ответственности – это самое важное, наверное, для родителей.
А на что жалуются чаще родители, когда у них не получается выстроить эффективное такое взаимоотношение со своим ребенком?
Наверное, что ребенок не понимает их, что они для него все делают, создают все возможные условия, а он такой.
И... А вот они сами себя это слышат, вот когда об этом они говорят?
А вот знаете как? Вот когда ребенок приходит с какой-то проблемой, с какой-то жалобой, я всегда говорю, очень важно не только его услышать, но потом своими словами сказать, вот я от тебя услышала, что у тебя вот такая проблема. И ребенок воспринимает свою проблему уже как бы со стороны слышит и ее оценивает лучше. Вот многим родителям очень не хватает услышать себя со стороны. Поэтому важно родителям, когда они чувствуют, что с ребенком возникает какой-то дискомфорт, не стесняясь обратиться к психологу, психотерапевту, чтобы не упустить вот тот момент, когда еще что-то можно решить. Потому что иногда становится это уже очень поздно.
Ну, иногда, вот хочется добавить, иногда родители вообще даже не понимают, о чем они говорят. Ну, то есть и свои требования к ребенку, и даже не осознают ту часть жалоб, которую предоставляет им ребенок. Ребенок жалуется на родителей вечно, что родители не понимают, не хотят выполнять мои условия, пожалуйста, вот же сделайте что-то с моим родителем. Родитель половерды говорит, что у меня ребенок не понимает, не хочет делать то, что я ему говорю, комната грязная, ничего не хочет убирать. И когда родители показывают, а как, собственно говоря, это происходит? Ну, как, вот, допустим, пришел папа. Очень редкие случаи, когда приходят на консультации, на семейные, на индивидуальные отцы ребят, но все-таки пришел. А папа такой из бывших военных, авторитарный, я сказал, значит, нужно сделать. И мы с ним разыграли такой момент. Вот он, подросток, сидит, не хочет делать уроки по каким-то причинам. И я ему предложила побыть подростком. Конечно же, столкнулась с агрессией от папы. Что вы мне предлагаете? Я что тут вам маленький? Я говорю, ради исследования. Вот просто вот давайте одну минуточку, а дальше продолжим наш диалог, нашу беседу. Хорошо, вот папа сел, как будто он делает уроки. И я озвучила те слова, которые папа говорит ребенку обычно. Вы знаете, я такой реакции не видела никогда, вот так в диалоге, в живом. Он поднимает на меня глаза и говорит, это что, я так звучу? Я говорю, я озвучила ваши слова, которые... Он говорит, это значит, вот так слышит меня ребенок? И, знаете, все сдвинулось с точки, и наша работа пошла. Удивительно, удивительно, что открывают для себя родители, когда... им возвращаешь в обратной связи, что они на самом деле делают. А ведь ребенок, он же не со зла, он не специально дает этот протест, вот то, чем особенно этот кризис. А вот агрессия, непонимание, саботаж всех процессов, он от того, что ребенок не знает, как быстро среагировать, и он реагирует первым, что приходит ему в голову. А первое, что приходит, это отказ, это агрессия, это бурканье, это фырканье, все. А потом он подумает, подумает. Вот наверняка замечали, что сначала ребенок скажет «нет», а потом «а, ну ладно, я подумал, значит, это будем делать». Вот, то есть, а первая реакция идет «нет». Почему? Потому что он не знает, как ответить на этот стимул, который дает ему взрослый мир.
А вот я слышал, есть такой метод, не знаю, как он называется, когда обе стороны садятся за стол и договариваются, что на листке бумаги каждый пишет свои претензии. И потом переворачивают... и дают другому почитать. И когда ребенок видит, какие претензии у отца, а отец видит претензии своего ребенка, вот, у них наступает вот это понимание, как вы сказали, неужели я так говорю, неужели так меня слышит мой сын, там, например, да?
Да, да, есть, есть.
Достаточно просто, и, уважаемые радиослушатели, если... есть такая возможность, попробуйте. Я думаю, что это только на пользу пойдет.
Да, это очень действенно, узнать, а что же думает по этому поводу ребенок, и что вы думаете сами по этому поводу.
А вот в конце нашей передачи хотелось бы услышать рекомендации родителям, варианты, примеры, может быть, даже какие-то вот, ну, установившиеся такие фразы правильные, чтобы они были полезны при правильном выстраивании взаимоотношений?
Во-первых, я хочу пожелать родителям, чтобы они избегали насилия в отношении своих детей. Потому что это насилие, которое ребенок усвоит, рано или поздно он обратит против них, уже став взрослым. Избегали угроз ребенку, потому что ребенок воспринимает родителей, любых родителей, как вот свой мир. И, естественно, он перестанет верить в любовь. Важно, чтобы ребенок видел принятие его как личности. Он пришел с проблемой. Мама или папа очень категорично относятся к этой проблеме. Но через свою категоричность им важно найти силы и сказать: «Я тебя понимаю. Это твоя проблема. Я ее вижу с моей стороны. Вот послушай, вот как я ее вижу. Давай мы с тобой вместе решим, обсудим и попытаемся найти компромисс. Выберем лучшее решение». Важно, чтобы ребенок чувствовал уважение. Вот уважайте своих детей. Воспринимайте любой их поступок как их действие, не осуждая и не оценивая в этом поступке ребенка как личность. Оценивайте только поступок. «Я тебя люблю, ты для меня безумно дорог, но сегодня ты поступил не очень хорошо».
Вот не осуждая тяжело очень.
Это очень тяжело. Этому трудно научиться. Но родитель любит ребенка искренне. Даже если он его в какой-то момент прямо вот готов убить, уже, кажется, ненавидит, все, в душе все равно есть эта любовь. Вот нужно дать возможность ей развиться. Ну, и самое главное, чтобы с детства у ребенка были определенные обязанности, которые важно, чтобы последовательно выполнялись. Важно, чтобы родители, вы всегда последовательны были в своих действиях, чтобы не сбить ребенка с толку. То есть, если вы требуете это сегодня, требуйте этого, пожалуйста, и завтра, и послезавтра. И еще моя рекомендация, вот как врача-психиатра-нарколога. Постарайтесь организовать жизнь вашей семьи, чтобы ребенок как можно реже видел употребление алкоголя и курение при нем, особенно вот самых маленьких первых моментов его жизни. Постарайтесь, чтобы ваши друзья, ваши близкие при ребенке не употребляли алкоголь, не курили. Это закладывается вот с тех самых моментов. Как я уже вначале говорила, нельзя сказать «нет», показывая примером противоположное. Покажите, что в жизни есть много прекрасного. Есть искусство, спорт, путешествия, природа. И если вы семьей будете проводить досуг, устраивать там вечернее чтение каких-то книг, просмотр каких-то фильмов, ребенок будет знать, что найти тепло и опору в жизни можно вот в этом.
И на Новый год не покупайте детское шампанское безалкогольное.
Это да, это обязательно.
Потому что это уже некая такая субкультура.
Да.
Так, Лен, ваша.
Я тоже поддерживаю уважение, потому что каждый человек любит, когда его уважают. Каждый человек ценит вот это уважение в отношении к себе. Каждый человек считывает, когда его... Ну вот просто он видит, что его уважают. А в нашем мире, который мы бежим быстро, очень много напряжения и забываем об этом уважении, все сводим на формальности, либо все сводим на какие-то автоматизмы. Очень хочется родителям пожелать находить возможности изучать, что за потребность стоит за теми или иными переживаниями ребенка. Отсюда и раскрываются переживания. Как потребности выявить? Вот ребенок агрессивный. Родитель не понимает, что с ребенком происходит, ребенок не понимает, что с ним самим происходит. Но можно ж выявить, а что же происходит, что было накануне. Ребенок получил плохую отметку, либо он поругался с друзьями. Тут он начинает быть агрессивным дома, родитель приготовил какую-то еду, ребенок говорит: «Все, я больше не хочу эту еду есть, ну что же происходит в этом отношении?»
В продолжении рекомендаций примерные фразы для взаимодействия родителей с детьми. «Хорошо, что ты у меня есть. Я замечаю тебя. Я признаю тебя. Я радуюсь тебе. Твое присутствие для меня важно». Когда ребенок слышит эти фразы, он начинает откликаться. «Мне очень важно, чтобы у тебя все было хорошо. Даже если ты сейчас сердишься, даже если ты делаешь вид, что ты меня не слышишь, ты просто знай, что я у тебя есть. И ты просто знай, что ты ко мне всегда можешь обратиться. И ты знай, что я готова тебе помочь». И ребенок в этом отношении всегда будет знать, что вот, вот он тыл, вот она та крепкая стена, на которую можно положиться, несмотря ни на что.
Спасибо. И вот в заключении нашей передачи предлагаю послушать продолжение интервью, которое прозвучало в начале нашей передачи с выпускниками реабилитационного центра «Страна живых». Вот что они ответили на вопрос «Как уберечь детей от зависимости?».
Как уберечь детей от зависимости, в твоем понимании? Что надо делать?
Честно, сложный вопрос. У нас просто такие люди попадают. Кто-то попадает в реабилитацию, у него он начал употреблять, потому что его там слишком сильно контролировали, и он от этого там сбежал. Там, в моем случае, например, наоборот. Вообще не контролировали, но я как бы и поплыл. Наверное, ну просто... Ну я скажу, да, вот у меня в семье... У меня хорошая семья, но у нас было так, что у мужа такое поколение, у нас у всех был, у каждого свой компьютер, своя комната, свой там телефон, и все, все разделены, все, никто обо мне ничего не знает, ни я ни о ком ничего не знаю, мы не сидим, мы уже не собираемся там ни за каким, ни за ужином, ничего, мы, и поэтому я могу там прихожу, нормально дело в школе, нормально, я могу там врать, могу что угодно, обо мне никто ничего не знает, и как бы я не знаю, какой мой папа, ну не знал раньше. Мама, какие у меня вообще приоритеты, что хорошо, что плохо. Ну, вроде знал, когда там в 5-6 лет, а дальше уже, когда взрослел, ну, я был отдельно от семьи вообще, отдельно от всего мира. Вот. Наверное, нет такого прям единственного рецепта, но для меня то, что быть в семье, чтобы все были едины, знать своих детей, там, знать своих родителей.
Как уберечь детей от зависимости?
И если родителям говорю, да, это совет родителям, потому что, наверное, только родители могут это сделать, и нужно быть открытыми с детьми, нужно всегда быть в контакте для того, чтобы дети чувствовали любовь, дети чувствовали, что они кому-то нужны, это очень важно для них. Если, к сожалению, этого не будет, они, ну, будут искать утешение себе и... Скорее всего, найдут это в наркотиках и алкоголе. Поэтому будьте, ну, любите и будьте открытыми.
Как уберечь детей от зависимости?
Единственное, что сейчас, как бы я понимаю, это уберечь, самой жить без нее. Это единственное. Вот, потому что, живя сама не так, как ты говоришь, все приведет туда. Чем ты наполнишь их, так они и будут жить. Вот это я точно понимаю.
Нет. Как уберечь детей от зависимости, на твой взгляд? Что надо делать?
Надо быть с ними в контакте. Надо их любить и надо с ними... Ну, любить, понятно, я имею в виду, как быть с ними в контакте, с ними общаться, чтобы не упускать их своего вида, чтобы они не закрылись от родителей. Вот. И создавать им соответствующую атмосферу, в которой они могут открываться и рассказывать о всех своих проблемах.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день в повторе по пятницам в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Большое спасибо Наталье и Елена за участие в нашей передаче. Всего хорошего.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.